Это радио «Спутник». Мы пытаемся разобраться в некоторых причинах украинского национализма вместе с политологом Александром Дубчак. Сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Александр Васильевич, еще раз. Александр Васильевич, ну так мы нашу беседу с вами завершили на том моменте, что вот вы в то время, когда учились в школе, много путешествовали по Украине. Я примерно в это же время и тоже практически учился в приблизительно в такие вот одинаковые у нас с вами классы были. Но я вам хочу сказать, что я в советское время ни разу не сталкивался с проявлением украинского национализма. Я все-таки хочу, чтобы мы с вами попытались понять, почему в позднесоветское время это было крайне редкое явление. Потому что советская власть приложила много усилий, потому что она вот прям сильно пугала, потому что людей это, ну, в принципе, вообще мало кого волновало, украинец ты там или белорус или поляк. Вот по вашему мнению, в чем причина, почему и как произошло такое резкий всплеск такой?
Но он не произошел вдруг. В принципе, вот это националистическое такой запашок, в общем-то, он всегда чувствовался. Как-то его не выпячивали, но он существовал и в структурах власти тоже. Это если разбираться там более детально, то, в принципе, тот же Кравчук, посмотрите, идеолог партии, был бы совершенно таким правоверным коммунистом до самой смерти, если бы ситуация не изменилась. Но вот подстроился, перестроился. Хотя это вот человек, действительно представляющий как раз ту среду. Ну, он вырос там, в схронах. Его оттуда достали, отмыли, обучили, дали карьеру. Но, видите, вот как-то засело оно глубоко в нем, эта идея националистическая. По-моему, это здесь, ну, во-первых, зависит еще от региона, потому что, ну, даже Западная Украина, она... Вот если Западная Украина, если под ней подразумевать в основном три области, Галицкий, это Ивано-Франковск, Тернополь, Львов, они всегда этим отличались. Но есть Западная Украина другая, есть Закарпатье, совершенно другое. Есть Черновицкая область, там Буковина.
Это есть Волынь.
Волынь, православная. А Буковина, да, она была в составе Российской империи с 1812 года. Там вообще никаких проблем не было. Там были села староверов, молдавские, вообще никаких проблем не было никогда. И православные храмы стояли. В общем, как это все, как бы то ни было, я не про какую теорию заговора, это все умышленно раздувалось. Была определенная почва благодатная, это все-таки Западная Украина, куда вернулись после отсидки бандеровцы. Вернулись не бедными людьми, это было и там при Хрущеве, и уже при развале Советского Союза многие вернулись, достаточно там заработали неплохие деньги в Сибири. И на тот момент, вот вспомните, был такой Черновол, который потом погиб в автокатастрофе, там умышленно, неумышленно, это дело десятое, не знаю. Но они мечтали тогда о федеративной Украине, о том, что вот будет федеративная Украина, и им разрешат заниматься своим национализмом, вдоль и поперёк, как они там захотят, на своей Галичине. Но произошло чудо. Им удалось натянуть всю эту националистическую идеологию на всю Украину. И на Донбасс тоже натягивали, ну, до 2014 года. И там тоже закрывались русские школы. Киев — русскоговорящий город, если вы помните, он был всегда русскоговорящим городом. Если там все говорил по-украински, значит, он был или приезжим, или он представителем, не знаю, там, какого-то отдела Верховной Рады. Потому что там тоже... Украинскую мову треба було, значить, це саме спілкуватись в русскоговорящем городе осталось 5 школ. Не русских школ, а с частичным преподаванием на русском языке. Ну, допустим, ладно, там практически все предметы, кроме украинского, преподавались на русском языке, а украинский преподавался, ну, почти в таком же объеме, как и русский. Угу. Да вот это все было хорошо спонсировано, организовано, опять же, через мощную сетку неправительственных организаций, дотации пошли в эту сферу. То есть и государство это поддерживало, потому что это была линия, направленная на сотрудничество цивилизованного мира с Украиной. Но это было еще и при советской власти. Товарищ Сталин, кстати, в свое время останавливал украинизацию, когда вдруг выяснилось, что к 30-му там какому-то году в Киеве не осталось ни одной русскоязычной газеты. Это к вопросу о том, как коммунисты боролись с украинским языком. Он говорит, как это так? Говорит, в Киеве нет ни одной русскоязычной газеты, там какие-то вставочки были на русском языке, журнал. И надо было срочно возвращаться к тому, чтобы хотя бы русский язык не уходил тогда. Так что вот оно никогда не прерывалось, где-то тлело, где-то его там душили. Были там, допустим, компартия боролась с проявлением национализма официально, но в самой компартии были кадры, которые были готовы поддержать, что мы потом и видели. Ну ладно, это есть такой сорт людей, которые всегда вместе с той политической силой, которая находится у власти, ради там корыстных интересов. И, в общем-то, это, от этого страдает любая политическая сила, которая находится у власти. К ней примазывается всякий непотреб, я кажу, на Украине. Все, в общем, такие корыстные люди. Но а когда это финансируется, развивается умышленно, ну, тогда, в общем-то, и более того, остальное душится очень мощно. И когда, особенно после 14-го, понятно, там тотальное беззаконие, физические наказания и, наоборот, с наказанием тех, кто пострадал. Вот, это, вот в этой ситуации перековка идет моментально.
Что как вы думаете, есть ли вообще какая-то надежда на то, что многие, не просто там некоторые, всегда есть люди, которые соображают и включают мозги. Есть ли, Александр Васильевич, надежда, что большая группа населения на Украине, несмотря на всю эту идеологию, несмотря на пропаганду, в общем-то, мыслит, я смею предположить, что как мы с вами, что дело не в национальности и не в том, как ты себя идентифицируешь, а в том, какой ты человек.
Да, конечно, это важно. На Украине просто сейчас это совсем другая история. Там важно и то, как ты себя идентифицируешь, потому что это говорит о том, какой ты человек.
Это, скажем, ну, подожди, но это же с ног на голову. Ну как так-то?
Да, да, это с ног на голову, да. А чтобы, понимаете, если ты себя идентифицируешь сейчас, если ты причисляешь себя к политической нации, это уже подразумевает то, что ты действуешь.
Да что такое образом. Политическая нация, объясните мне уже.
Политическая нация...
Как это что-то такое, как, я не знаю, это как мокрое яблоко. Политическая нация, что это такое?
Ну, вы знаете, это то, о чем сейчас говорят, ну, это об этом говорил и Порошенко совершенно открыто. Мы создаем политическую нацию. Это означает, что украинцам может быть... любой человек, который ненавидит Россию, который старается говорить по-украински, или, по крайней мере, нет, может, не старается говорить по-украински, который считает, что русскому языку нет места на Украине, даже если он говорит на русском и плохо знает украинский. Это подразумевает то, что тебя оценивают как достойного гражданина, если ты проповедуешь русофобию и вот, ненависть к России. Это политический украинец. Там могут быть все, кто угодно, русские, украинцы, евреи, грузины, татары. Это политическая нация.
И главное они об этом говорят, ненавидеть что? Россию.
Что?
Главное ненавидеть Россию.
Да, да, да.
Плохо.
И участвовать в запрете русского языка, даже если ты русскоговорящий. Вот это меня поражает просто.
А почему вас это поражает?
Ну, потому что нельзя же быть настолько желудком на ножках, настолько... терять честь, достоинство и совесть, не помнить своих предков, политическая нация подразумевает в том числе еще отречение от своей истории реальной и веру в бредовые, совершенно сказочные мифы, ну, начиная там, понятно, то, что укры копали Черное море, это смешно, конечно, это придумали поляки. Нет, в
19-м веке. Мы про это не будем говорить, но мы будем сейчас говорить с вами, знаете, о чем? О том, что часть людей, значительная часть людей, считают предателя Мазепу национальным героем. Вот это меня удивляет. Вот что.
Нет, ну они Мазепа — национальный герой.
Ну, странно. Ну как предатель может быть национальным героем? Ну или может, но я тогда не понимаю.
Ну, он же предал Россию.
Не, он императора. Всех попредавал. Он попредавал там всех через одного.
Он всех попредавал, да. Вот. И польского короля. Вот. И потом пытался предать уже и шведского.
Это национальный герой.
Да, самое главное то, что он предал Петра Первого, вот это ему меняется за героизм. И, ну, если герои Шухевич с Бандерой, ну, извините, ну, если это герои, все. Дальше, что может быть больше? Вот и дальше, куда дальше идти? Шухевич с Бандерой — герои Украины. Это герои этой политической нации. Это мифы и легенды, возведенные в рамках национальной политики, национальной идеологии, и на них они молятся. Ну как можно быть человеком одной крови, если они говорят, что Бандера — это герой? Это значит не знать истории вообще, не интересоваться фактами абсолютно? То есть нет желания у человека разобраться, ну, в истории?
Не потому, ну, что нет желания. Ну, давайте, Александр Васильевич, а помогите. Ну, а что? Что значит нет желания разобраться в истории? Для того, чтобы разбираться в истории, куда надо заглянуть? Надо заглянуть в учебник. Где взять учебник? В школе. В школе какие учебники? Вот такие, Александр Васильевич. То есть, понимаете, мы не можем с вами говорить, знаете, вы не хотите, украинцы, разобраться в истории. Да нет, ну вот что написали... Это также большинство, но это нормально. Мы с вами также учились. Вот тебе учебник истории, иди и учи его.
Да, о чем я и говорил. Когда программы, не только для учителей, а учебники по истории, напечатанные в Канаде, в Австрии. У меня племянница училась, ну это еще такие были времена, знаете, совершенно неофициально бандеровские. Но и училась она в русской гимназии имени Пушкина.
Где?
В городе Киеве.
В Киеве, ага.
Гимназия 153 имени Пушкина в Киеве, ну, недалеко от Высокого моста. И мы, когда открыли учебник по истории, сказали: Светик, получай двойку. Если тебя об этом спрашивают и требуют так отвечать, чертовой матери. Это просто, понимаете, тогда уже это нельзя было воспринимать.
Нет, так вы не определили время, вы сказали, в не особо бандеровские времена, да.
Это где-то 95-6 год.
Ну, уже нормально тогда.
Ну, знаете, это еще не было, да, еще там Кравчук, Кучма с русским языком носился. У нас каждый президент приходил к власти на лозунгах, ну, не считая там Ющенко, дружбы с Россией русского языка, и потом оставлял этот же тезис на следующие выборы. Типа, он и так работает, сейчас мы не будем реализовывать.
Ну, вот, что касается не только русского языка, вообще языков национальных меньшинств. Вот мы вернемся к той истории нашумевшей, когда венгры сказали, помните, на Украине приняли закон о языках, и венгры сказали, ну вы что, совсем обалдели. И для венгерских национальных меньшинств эту всю историю отменили. А для русских оставили. Вот такое несоответствие. А я попрошу вас ответить после небольшой паузы.
Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
И Александр Васильевич, когда этот закон приняли в Европе, возмущались, вы помните. Но, насколько я понимаю, насколько я следил за украинскими информационными ресурсами, на Украине особенно не было выступлений русскоязычного меньшинства. А мы с вами знаем, что достаточно большое количество русскоязычных до сих пор проживает на территории Украины. А почему никто, ну не то чтобы никто, а почему так мало было слышно протестных голосов, по-вашему?
А можно я отвечу вопросом на вопрос? А скажите, пожалуйста, а почему в 42-м году в Киеве никто не выступал против действующей власти, там, за русский язык? Почему надписи все были на немецком? И столько было русскоязычных еще осталось в оккупации, никто не выступал. Я даже сам и отвечу. А вы помните Одессу 2 мая, когда людей сожгли? Кто-то понес наказание? Когда в стране установлена диктатура, когда люди пропадают без вести, их просто убивают за то, что они вот с такими идеями выходят, и никто не несет наказания. Но знаете, как-то очень сложно выступать с подобными идеями. Mm-hmm. Когда орудуют банды убийц, и они вот, они, вы знаете, они не совсем контролируемые. Ну, что значит неконтролируемые? Они кормятся с рукава кого там, порубия свои эти были банды. Они расстреливали людей, сами расстреливали людей на Майдане, говорили это делать Беркут, там, спины стреляли своим же этим. Сколько же доказательств этому есть? И говорить о том, что, ну, люди не выходили на улицы. Ну, вот знаете, вот у меня всех было против. Вот если тогда еще говорили, вот ты знаешь, как выйти? Ну, выйди. Да, было вот два случая, две даты в году, когда люди ничего не боялись и выходили. Потому что вот очень важна эта организация процесса, и это были 9 мая и крестный ход. Когда люди точно знают, что нас будет столько, что нам уж точно никто ничего не сделает. Когда 300 тысяч вышло на крестный ход последний до этого конфликта, и когда на 9 мая люди приходили уже плевать на все, потому что не все продали своих предков, и вот эти все бандеры, о которых мы говорили, как по учебникам учили, куда заглянуть? В учебники, правильно, но а можно заглянуть в семейные архивы. Вот 99% все-таки предки воевали в Красной армии, а не в УПА. Они бы посмотрели бы письма с фронта, если у кого сохранились, ордена и медали своих там, да, деды, да, да, скрепы. Ну, вот пусть это все это гламурятник либеральный называют такими словами эти все.
ОУН УПА, запрещенная в России организация. Да, вы знаете, да, я понял ваш ответ, хоть вы и вопросом на вопрос, но давайте вот сейчас тогда к нынешним временам еще. Вот пришел от нашего слушателя вопрос. Артисты, которые сейчас всячески проклинают русских поклонников, при этом говорят по-русски и в социальных сетях. Социальные сети тоже ведут по-русски. Нет, ну, я не знаю. Это к вам вопрос больше как... Ну, это к политологу, да, потому что здесь не совсем мы говорим про украинский национализм, да, это вопрос к политологу. Как так вообще случается? Ты работал, ну, имей хотя бы там уважение, ну, тогда вообще ничего не говори. Ну, это мне так кажется.
Ну, вот понимаете, у людей такое клиповое мышление и страх. Если они там, допустим, живут, работают на Украине, да, для них есть, во-первых, страх, во-вторых, это не знаю, у людей ни совести, ни чести. Но если, слушайте, они продали и предали предков свою историю, и у них эта проблема когнитивного диссонанса решилась.
Ну вы же понимаете, да, что они так не считают, Александр Васильевич, они считают, что они невероятные патриоты. Вот в чем дело.
Ну, правильно, так нет, так я же говорю, вот проблема диссонанса, она решилась в пользу того, что они стали патриотами, продав все, что можно было, всю свою суть, все своих предков, там, поколения, они вдруг стали, ну, это не патриотизм украинский, это просто русофобия, ну, по каким-то критериям ставшая выгодной, потому что, ну, так принято, потому что, ну, вначале это был страх, потом принятие этой ситуации, mm-hmm. а теперь уже как бы... Вот когда человека, там, допустим, можно продержать там, не знаю, месяц в согнутом состоянии, вначале больно, потом он страшно, потом привыкает, а потом, когда его отпускают, он уже разогнуться не может, ему нормально в такой ситуации, понимаете, в согнутом, скрюченном, потому что кости привыкают. Точно так же со сознанием происходит. 8 лет промывать да. мозги. Гитлеру хватило 6 лет без фейсбуков, без сетей.
Александр Васильевич, а вот вы сейчас, когда общаетесь со своими, предположим, сокурсниками, если общаетесь, ну, вообще вы говорите, у вас много знакомых, в том числе на Украине сейчас проживает. Ну, насколько вам сложно, насколько вам удается не вот так отреагировать, давай не будем с тобой общаться об этом, а объясните свою позицию. Насколько люди, которые живут на Украине и вас знают, готовы вас хотя бы выслушать, а не просто там взять, заблокировать чуть что не так ты сказал?
Ну, знаете, это непростая ситуация. Ну, во-первых, за эти годы многие определились, кто где, кто как себя воспринимает, и соответствующим образом общаешься или не общаешься. Да, и с некоторыми общаться перестали, невзирая на то, что ну, я отношусь такому состоянию сознания просто как доктор больному, потому что, ну, я, допустим, занимался этим, ну, более-менее предметно. Я понимаю, что там может быть у людей в голове. Но мне очень больно осознавать, что, да, некоторых людей, которых я воспринимал как близких, ну, не родственников, там, ну, вот просто без которых общался, потерял. Есть такое. Некоторые, наоборот, я удивился, что люди... которых я подозревал, допустим, что они могут сойти на рельсы, вот туда сдвинуться, Они остаются на своих позициях.
От чего это зависит? Вы пытались ответить себе на вопрос? Вот от чего? От какого внутреннего стержня, там, от воспитания, от, я не знаю, от чего это?
А очень многое зависит от того, в какой среде ты общаешься. Потому что вот те останки здравомыслящих людей, которые там подвергались очень мощному прессингу. Многие мои знакомые, которых я знаю, которые оставались на здравомыслящих позициях, прошли обыски СБУ не однажды, и в предыдущие годы. Некоторые, у меня всем товарищи раньше попали там, в тюрьму, одного убили. Сейчас те люди, которых я знал, которые, меняемые люди, вот буквально за последние дня 4 шестеро человек попали в СБУ. Там от имени двоих постят в Фейсбуке чушь всякую, народ смеется. Там, допустим, есть такой Джангиров Дмитрий, вот его задержало СБУ, и от его имени постят сообщение. Там было такое: нету слов, подпись, народ смеется, говорит, Джангиров не говорит, нету. Это же, нет такого слова, нету. Он, в отличие от автора поста, учился в школе. Понимаете, но вот люди замыкаются в своих таких микросообществах, и это спасает. Ты понимаешь, что ты не один. Есть, слава богу, интернет, есть люди, с которыми можно общаться по интернету. Но масса сознания все-таки дрейфует. Как бы там ни было, но невозможно жить на протяжении стольких лет вот постоянно в конфликте между собой. Да, многие стараются о политике вообще не говорить. Вот я знаю вот примеры конкретные. Приходит человек на работу, и вот раньше мы, приходя на работу, обсуждали там фильмы последние, там, матчи, события. Мы молчим, мы не обсуждаем ничего. Представляете? Люди приходят на работу.
Почему? Объясните мне, почему.
А потому что
боятся поругаться, боятся. Да-да. Александр Васильевич. Александр Васильевич, вы же на связи.
Да-да-да, я на связи, да, звук прервался, да.
Да-да. Почему, вы считаете, да?
Почему так происходит? А потому что люди понимают, что им работать здесь и завтра вместе, и конфликт любой, который может вспыхнуть из-за случайно произнесенного слова, люди на взводе, как бы там ни было, все равно нервы расшатаны. И вот это, просто понимание того, что сейчас может перерасти какое-то непонимание, конфликт, недоверие, лучше это избежать. И, поэтому просто людям молчат.
Правильно.
Что, допустим, есть коллективы, где…
Я говорю, это правильно. Почему? Почему неправильно? Вот я понимаю, что людям неприятно это обсуждать, я не обсуждаю.
Это неправильно.
Почему?
Вы можете себе представить. Слушайте, это разве здоровое состояние общества? Разве это здоровое? Есть нормальное общение, есть там какие-то шутки, прибаутки. Вот люди могут общаться по разным поводам. Но если довели общество до того, что люди вынуждены себе закрывать сознательно рот со своими сослуживцами, значит, общество болеет. По-моему, это диагноз очень конкретный.
Да, здесь вряд ли поспоришь. А мне… Я неисправимый оптимист, поэтому, Александр Васильевич, давайте скажем, что… Что все равно главное, какой человек. Давайте вернемся к этой мысли. Главное, какой ты человек, а не какой ты национальности.
Само собой. Я просто говорил о том, о ситуации нашей.
Да, я понимаю. А расскажите мне, а как, если вы говорите, молчать это ненормально, как люди, по-вашему, остаются людьми, а некоторые не остаются? Вот как так происходит?
Люди разные. У разных людей разная сила воли, мировоззрение, жизненный опыт, который получили до того, как они попали в сложную ситуацию. Многих спасает православие, реально спасает. Как-то, я не знаю, семья, допустим, все зависит от семьи. Если в семье рассказывали о своих предках, там, про дедушку, который там воевал, про еще там какие-то проблемы. Но у многих-то сейчас выросло поколение. Вот сейчас поколение то, у которых родители их родили, скажем, в начале 90-х, конце 80-х, когда родители их решали проблемы выживания, не до разговоров было в семье, не до бабушек, дедушек, не до там Великой Отечественной. Вот они и выросли такими. Если в Конституции написано, что нет идеологии государственной, это не есть хорошо. Потому что человек должен понимать и будущее страны, и прошлое, и настоящее, что мы в какой-то промежуток времени к чему-то стремимся. Мы не просто желудки на ножках. У нас есть какие-то цели и задачи. И когда говорят, что вот без идеологии, белый лист сознания, то значит, кто-то хочет на этот белый лист написать свои идеи. И святое место пусто не бывает. И поэтому мы сейчас получаем эту армию тиктокеров, которые будут скоро голосовать и принимать решения. Вот это меня настораживает. А в Украине еще хуже.
Армия тиктокеров. Ну, тиктокеры, они же вокруг нас живут. В этом же мире. Будем мы с вами надеяться, что нормально проголосуют ребята, тиктокеры.
Будем надеяться.
Александр Васильевич, спасибо за то, что сегодня приняли участие в нашей программе. Напомню, что политолог Александр Дучак был с нами на прямой связи. Мы пытались понять, откуда взялся и к чему ведет и приводит украинский национализм. Вам напоминаю, что мы вещаем, что это радио «Спутник», что мы вещаем на FM-частоте. Теперь нас можно слушать в Москве 91,2 FM, в Санкт-Петербурге 91,5 FM. И можно делиться своими мыслями в WhatsApp. Наш номер телефона +7 968 766 33 11. Буду ждать ваших сообщений. Спасибо.